дорогие мои друзья. Сегодня мы с вами начнем большой разговор, потому что это разговор не на одну лекцию. Разговор о декабристах. Были ли они революционерами? Чего хотели вообще эти люди? И чем они хотели облагодетельствовать свое отечество? Это вопрос чрезвычайно серьезный, на который, я думаю, нам еще предстоит ответить. Чтобы лучше понять их, мы с вами познакомимся с несколькими декабристами. И начнем, наверное, этот разговор с достаточно любопытного персонажа. Он как-то всегда проходит, так сказать, вторым или третьим планом. О нем вспоминают только в одном качестве. Это человек, который во время декабристского восстания был назначен диктатором. Он должен был возглавить государство после удачного восстания. Правда, на Сенатскую площадь он так и не явился. Этот человек, Сергей Трубецкой, он жизнь прожил чрезвычайно непростую. Он получил неплохое образование. У него отец, князь Трубецкой Петр Сергеевич, он был действительным статским советником. Мать у него из очень солидного рода, Дарья Александровна, святейшая княгиня грузинская. Они дали ему хорошее домашнее образование. Человек, безусловно, эрудированный, человек, много знавший. Он начинает службу в чине прапорщика Семеновского полка. И первые его такие серьезные шаги на военном поприще были связаны, конечно, с войной 812 года. Как и многие декабристы, он участвует в этой войне, причем отличается там завидной храбростью. Он участвует в сражении при Бородине. Он участвует в нескольких сражениях впоследствии, и, скажем, в сражении под Лейпцигом он был ранен в ногу. Его заслуги были отмечены. То есть это человек безусловной личной храбрости. Это хороший военный, знающий, умный, толковый. Но человек, который получает вдруг совершенно другой вектор развития, как и многие из будущих декабристов, на него колоссальное впечатление производит то, что он видит за границей. Когда русский человек попадает за границу, он видит совершенно другой мир. Это происходит не только сегодня у нас так, да, и не только в советское время. Так происходило и в 18 веке, и в 19 веке. И вот когда большое количество офицеров и солдат попадают в Западную Европу, они видят совершенно другой мир. Практически все возвращаются оттуда с мыслью о том, что так, как в России сейчас живут, так жить нельзя. Эта мысль постоянно начинает будоражить всех. И, кстати сказать, удивительные совпадения, конечно, ну, бывают в истории такие совпадения. Через 12 лет после вот такого вот вояжа за границу военного вдруг происходит смена правления, и люди пытаются переустроить мир. Так было в начале 19 века, так будет потом в середине 20 века. Как и многие офицеры, которые побывали за границей, Трубецкой возвращается с мыслью о том, что так, как живут в России, жить нельзя. Западная Европа производит колоссальное впечатление. И, наверное, поэтому вскоре после возвращения он, во-первых, вступает в масонскую ложу. Мы уже с вами говорили, что масонские ложи – это тогда закрытые организации, в которых пытаются, во-первых, познать себя лучше, и, во-вторых, переустроить мир так, чтобы всем было лучше. Он вступает в масонскую ложу, там он знакомится и развивает отношения с целым рядом очень интересных людей. И вскоре они вместе с Александром и Никитой Муравьевым, также с братьями Муравьевыми апостолами, там был, как потом говорили, такой целый муравейник из одного семейства, затем Якушкин, они договариваются о том, что необходимо создать какое-то общество, которое бы исправило Россию. Сначала они называют это общество «Союзом спасения». Впоследствии этот союз спасения будет заменен союзом благоденствия. Но тоже обратите внимание, да, вроде бы меняется одно слово – союз спасения или союз благоденствия. Цели, которые они ставят перед собой, самые благородные. Скажем, впоследствии Трубецкой, уже на следствии по делу декабристов, скажет, что члены союза спасения преимущественно говорили об обязанности подвязаться для пользы Отечества, способствовать всему полезному, если не содействием, то хотя изъявлением одобрения, стараться пресекать злоупотребления, оглашая предосудительные поступки недостойных общей доверенности чиновников. Особенно же стараться усиливать общество приобретением новых надежных членов, разведав прежде о их способностях и нравственных свойствах, или даже подвергнут их некоторому испытанию. Надо сказать, что когда создается союз благоденствия, то используют в качестве основы устав одного из тайных немецких обществ. Но там вот есть некоторые детали, которые точно показывают, насколько все-таки велика разница между Россией и Германией, Россией и Западной Европой в начале XIX века. Скажем, в немецком уставе говорится о необходимости освобождения крестьян. В уставе Союза благоденствия говорится о том, что помещикам надо быть человечнее по отношению к крестьянам. Надо заботиться о просвещении своих крепостных. В случае возможности надо бороться со злоупотреблениями крепостным правом. Но ни слова не говорится о том, что крепостное право надо отменить. Потрясающая совершенно вещь, но, понимаете, оказывается, что даже государь-император оказался более радикальным в этом отношении, чем будущие декабристы. Если вы помните, он в свое время даже поручил Аракчееву разработать положение об освобождении крестьян. Будущие декабристы пока об этом не говорят. Они говорят о смягчении нравов, о смягчении отношений, но не более того. Надо сказать, что попытка привлечь в союз благоденствия людей самого разного толка, причем не очень даже размышляя о том, что будут делать эти люди, насколько они положительно отнесутся ко всем этим преобразованиям, показывает хотя бы то, что Трубецкой обращается с предложением вступить в общество Жуковскому. Жуковский, мэтр поэзии русской, да, прочитав устав этого общества, говорит следующее. Обратите внимание на стиль и на аргументацию Жуковского. Он говорит, что этот устав заключает в себе мысль такую благодетельную и такую высокую, что он счастливым бы себя почел, если бы мог убедить себя, что в состоянии выполнить его требования, но что, к несчастью, он не чувствует себя достаточным к тому силы. И поэтому он не вступает в союз благоденствия. Замечательный совершенно, да, отказ? Когда, да, все замечательно, все прекрасно, но, вы знаете, сил нет, не могу. Надо сказать, что вот эти вот общества, они готовят какую-то группу людей к тому, чтобы они создали какой-то план преобразования. Потому что все эти добрые пожелания, это, конечно, замечательно, но нужны какие-то действия. И они понимают это. В 1821 году Союз благоденствия собирается в Москве и объявляет себя распущенным. Однако некоторые члены Союза благоденствия не согласны с таким решением. И прежде всего не согласен Павел Пестель. Он создает на юге Южное общество. Чуть позже будет создано Северное общество, во главе которого станет Никита Муравьев. Вот эти два общества, собственно говоря, и станут теми организациями, которые мы называем организациями декабристскими. Это организации, в которых разрабатываются конкретные планы преобразования России. Что делать? Как поступать? Освобождать ли крестьян? Давать ли им землю? Как устраивать государство, потому что там есть несколько государственных проектов, мы еще коснемся хотя бы основных из этих проектов чуть позже. Что там будет? Это будет монархия или это будет республика? Вопрос остается открытым до самого конца. Будущие декабристы спорят между собой, и когда приезжает Павел Пестель в Москву и беседует... Извините, когда Павел Пестель приезжает в Санкт-Петербург и беседует с Трубецким, Трубецкой в ужасе от того, что предлагает Пестель. Пестель предлагает установить республику. И Трубецкой говорит, что это никак невозможно по одной простой причине. Установить республику можно только одним путем – ликвидировав царскую семью. Для него пролитие крови – это недопустимая вещь. Для Пестеля это нормальное решение проблемы. Почему? Это несколько другой разговор. Уже это порождает трение между будущими декабристами. Они готовят план заговора, разрабатывают довольно подробный проект. Рылеев, скажем, предлагает установить республику, но не лишать государя-императора и его семейства жизни, а просто вывести их за границу. Предлагается несколько вариантов развития дальнейшего событий. Но все это откладывается чуть-чуть на потом. Планируется, что к активным действиям они перейдут где-то году в 1840-м. Однако ситуация вдруг резко меняется. Приходит известие о том, что в Таганроге скоропостижно скончался Александр I. И вот здесь вот наступает самый острый, наверное, момент в развитии этого движения и в развитии отношений между членами этих организаций. Дело в том, что с одной стороны, будущие декабристы считают, что момент упущен. Удобный момент для того, чтобы заняться преобразованием общества, чтобы изменить государственную систему. Они разочарованы этим. И с другой стороны, все-таки какая-то надежда, видимо, теплится, которая вдруг усиливается тем, что идут разговоры о том, что Константин, наследник престола, отрекся от престола, он отказался занимать этот престол, а присягать начинают именно Константину. Это дает надежду, декабристы собираются и начинают разрабатывать уже конкретный план выступления, чтобы воспользоваться этой ситуацией. План этот, надо сказать, довольно прост и в то же время странен. План, который выводит в какие-то тупики, они понимают, во-первых, что у них нет реальных сил. Они не знают, как эти силы собрать. Предлагается такой план действий. Во-первых, добиться, чтобы Сенат отказался присягать Николаю. Для того, чтобы этого добиться, необходимо вывести войска. Трубецкой предлагает поднять один из полков, распропагандировав его, с барабанным боем с этим полком подойти к следующей казарме, чтобы там, значит, поднять следующих солдат и таким образом накопить какие-то силы, а потом уже всем силам выступить на Сенатскую площадь и требовать от Сената принятия нового решения. Трубецкой назначается диктатором. Его избирают диктатором, он должен возглавить вот это вот временное правительство, да? При этом прописываются некоторые моменты, связанные с тем, как это сделать. Принимается план, который был составлен Батеньковым. План очень короткий, он состоит из трех основных пунктов. Это, во-первых, приостановить действие самодержавия и назначить временное правительство, которое должно будет учредить в губерниях камеры для избрания депутатов. Во-вторых, стараться установить две палаты, причем члены верхней должны быть назначаемы на всю жизнь. Батеньков, находящийся, видимо, под сильным влиянием Спиранского, желал, чтобы члены верхней палаты были наследственные. Но Трубецкой, судя по всему, с этим не соглашается, и этот пункт остается неутвержденным. В-третьих, употребить для достижения цели войска, которые захотят остаться верными присяге императору Константину. Впоследствии для утверждения конституционной монархии предполагалось учредить провинциальные палаты для местного законодательства и обратить военные поселения в народную стражу. 12 декабря князь Оболенский передает гвардейским офицерам приказ стараться в день, назначенный для присяги, возмутить солдат своих полков и вывести их на Сенатскую площадь. Но я не буду пересказывать все события, связанные с декабристским восстанием. В принципе, они вам достаточно хорошо известны. Войска выходят на Сенатскую площадь, но дальше-то что? В это время происходит совершенно удивительная вещь, которая обычно остается у нас за пределами внимания. Милорадович, который является командующим в Москве, да, он добивается от Николая Павловича отказа от престола в пользу Константина, который уже отрекся от престола. Создается патовая ситуация, понимаете? Один наследник отказался от престола, а другой не хочет вступать в должность. То, чего хотели добиться декабристы, этого добился Милорадович, но он же загнал эту ситуацию и в тупик. Поэтому, когда Милорадович появляется на Сенатской площади, он начинает, значит, призывать войска разойтись, выстрел Каховского, убивающий Милорадовича, он выводит эту ситуацию из тупика. Милорадович, который оказался более радикальным, чем декабристы, и более декабристом, чем сами декабристы, погибает, и тем самым он сам выходит из совершенно нелепой ситуации, в которой он оказался благодаря своим решениям, а с другой стороны, он развязывает правительству руки в применении того средства, которое в свое время использовал Наполеон для решения своих проблем. Залп картечи по толпе. Проливается кровь. Но первую кровь проливают декабристы. С этого начинается все. Ну и потом, как вы знаете, полное поражение, следствие. Что самое главное, замешательство в рядах декабристов было связано еще и с тем, что сам диктатор не появляется на Сенатской площади. И это потом ставится ему в вину. Потом будут говорить, что в значительной степени поражение декабристского восстания было связано именно с решением, так сказать, потенциального диктатора не принимать участие в восстании. Неужели он струсил? Этот человек, который с беззаветной храбростью сражался при Бородине, под Лейпцигом. Нет, конечно, конечно нет. Это человек, который не хотел проливать кровь. Это человек, который был категорически против применения насилия и который боялся, что эта кровь прольется. Впоследствии надо сказать, что декабристы вообще себя ведут довольно странно на следствии. Это вызывало многие вопросы уже в советское время, когда, собственно говоря, весь комплекс документов был поднят. Они довольно странно ведут себя на следствии. Скажем, Трубецкой говорил, что инициатором всех действий был Рылеев. Рылеев говорил, что на самом деле все решения принимал Трубецкой, именно он отдавал команды. Странная немножко ситуация. Надо сказать, что встреча Трубецкого с Николаем Первым, она произвела, видимо, на него сильное впечатление. Потому что в ночь с 14 на 15 декабря, когда Николай приходит на допрос, он подходит к Трубецкому и, показывая ему на лоб, он говорит, что было в этой голове, когда вы с вашим именем, с вашей фамилией вышли на такое дело. Гвардии полковник, князь Трубецкой, как вам не стыдно быть вместе с такой дрянью? Ваша участь будет ужасная. Но надо сказать, что эта угроза достаточно была серьезной, но, судя по всему, государь-император должен был считаться еще с некоторыми обстоятельствами. Дело в том, что Трубецкой состоял в войстве с австрийским посланником. Поэтому Николай воскликнул Трубецкому: «Вы знаете, что я могу вас сейчас расстрелять?» А затем приказывает Трубецкому написать жене: «Я буду жив и здоров». Странные несколько посланий. Трубецкого приговаривают к пожизненной каторге. Его отсылают в Сибирь. И вот здесь вот наступает еще один момент, который всегда придает такой дополнительный романтический флер движению декабристов. Это, конечно, поступок Екатерины Ивановны, жены Трубецкого, которая хочет поехать вместе с ним в Сибирь. Надо сказать, что этот шаг... Это, конечно, потрясающий совершенно по мужеству шаг, с одной стороны. С другой стороны, шаг романтический в большей степени. Это, конечно, не голый расчет. Движет супругой Трубецкого чувство долга, так она должна поступить. Ее отговаривают, причем, как бы вы думали, кто ее отговаривает? Ее отговаривает Александра Федоровна, супруга Николая Первого, и сам Николай Первый. Она настаивает на том, что хочет поехать вместе с мужем, и тогда Николай ей говорит: «Ну, поезжайте, я вспомню о вас». А императрица добавляет: «Вы хорошо делаете, что хотите последовать за своим мужем. На вашем месте и я не колебалась бы сделать то же». Это отношение к супруге Трубецкого. Екатерина Ивановна едет вместе с супругом в Сибирь. Надо сказать, что сначала Трубецкого отправляют на Нерчинские рудники, затем его переводят просто на поселение. Прошло несколько амнистий, ему сокращали срок. Во-первых, пожизненная каторга была заменена конкретным сроком, потом этот срок сокращался, в конце концов его выпускают, но он остается жить там же, в Сибири, вместе со своим семейством. При этом... С ним продолжает оставаться и Екатерина Ивановна, и их дочь. Надо сказать, что уже впоследствии, вы понимаете, что жизнь прожил очень долгую для того времени. 70 лет – это большой срок. Следующий император Александр II, он, во-первых, вернет наследникам сосланных декабристов их чины, он вернет дворянское звание им, он предложит этим ребятам продолжать учебу в специальных заведениях, это переводит их на полный пансион, но для этого надо уехать в столицу. И вот тут вот как раз Екатерина Ивановна, да, и сам Трубецкой, в общем, проявляет достаточно жесткую позицию. Они говорят, что невозможно отрывать детей от родителей, пусть лучше дочь остается с ними. В Иркутске она получает образование, остается вместе с родителями. Надо сказать, что многие из декабристов, они потом переходят на достаточно спокойные такие позиции. Некоторые даже на контрреволюционные позиции, как сказали бы в советское время. Скажем, самый старший из декабристов, барон Штенгель, человек блестящей совершенно эрудиции, который написал, между прочим, первый трактат по хронологии, по научной. Вот. Это достаточно сложная дисциплина даже сейчас, а по тем временам вообще практически запредельная. Он потом будет высказывать достаточно такие реакционные взгляды. Ну вот Трубецкой оканчивает свою жизнь там, в Сибири. И при этом, казалось бы, все уже закончено, и только в самое последнее время он возвращается уже в Европу из Сибири. И последние дни его уже были сочтены, но вместе с ним постепенно умирает и память вот о тех самых людях, которые окружали его. Движение декабристов приобретает дополнительный романтический флёр, как мы с вами говорили, потому что, ну, во-первых, люди, пожертвовавшие собой, которые пошли навстречу почти безнадежному делу. Жены декабристов, которые тоже идут за своими мужьями на каторгу, в ссылку. Потрясающая совершенно вещь. Но что стоит за всем этим? Понимаете, это очень серьезный вопрос, и вопрос, на который, по-моему, до сих пор так и нет ясного ответа. Люди, которые хотят преобразовать общество, но как? Они хотят слиться с вот этой вот элитой Западной Европы. И они хотят сделать свою страну такой же, как и западноевропейские страны. Они думают о народе или они думают о себе? Это вопрос очень серьезный. Если они думают о народе, то что они думают об этом народе? Как они себе его представляют? Младший из Муравьевых во время войны 12-го года без спроса пойдет воевать. Он сбежит из дома. И проголодавшись в одном из сел, он попросит, чтобы ему дали молока и хлеба. И когда ему их принесут, он даст золотую монету за это. Крестьяне были так потрясены несоразмерностью оплаты, что они решили, что это французский шпион. Схватили его. Это люди, которые не представляли себе, как живет крестьянство, как живет общество. В лучшем случае они представляли себе, как живут слуги в их имениях. Не больше того. Не больше того. Народ они представляли себе весьма смутно, и поэтому все планы, которые они строят, это касается, кстати сказать, и записки, которая остается в бумагах Трубецкого, она потом, эти записки были найдены. Это план преобразований. Он почти весь состоит из цитат. Откуда берутся эти цитаты? Из западноевропейских конституций, из каких-то политических трактатов, которые выходили в Германии, во Франции, в Англии. Но это условия совершенно другие. Они смутно представляют себе, как можно преобразовать Россию, и поэтому то, что они предлагают, это совершенно утопические планы, которые вряд ли привели бы к какому-то положительному результату. Вот как ни парадоксально, но оказывается, что государь-император оказывается более революционным, чем эти революционеры, и более дальновидным политиком и преобразователем, чем они. Это парадокс, но парадокс, с которым мы будем сталкиваться неоднократно. Удивительно, но этот лидер, вроде бы восстания, да, который так и не стал этим лидером, он просто нам показывает очень ясно, насколько это противоречивое было движение и как случайно оно в конечном итоге произошло. Ну а о конкретных планах преобразования России и о том, что они собой представляли, мы с вами поговорим на следующих лекциях. Спасибо. Какие вопросы есть?